Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Райдер Хаггард. Перстень царицы Савской. Глава первая. Кольцо фигурирует впервые. Многим известна монография, полагаю, что так следует называть эту книгу, моего дорогого друга профессора Хиггса, его полное имя Птолеми Хиггс, где описывается плоскогорье Мур в северной части Центральной Африки, древний подземный город в горах, окружающих это плоскогорье, и странное племя абиссинских евреев, или, сказать вернее, их потомков, которые населяют или населяли его. Я говорю многим вполне обдуманно, так как хотя людей, специально интересующихся этим вопросом, очень немного, все же круг интересов образованного и знающего человека сегодня очень широк. Я сейчас расскажу, в чем дело. Соперники и враги профессора Хиггса, которых у него оказалось очень много благодаря блеску его открытий и резкости его полемических приемов, восстали, или, сказать вернее, сели и написали, что он человек, склонный к преувеличениям, а иногда и лгущий. Не далее, как сегодня утром, один из вышеупомянутых врагов напечатал в газете открытое письмо к одному известному путешественнику, который, как мне сказали, несколько лет тому назад читал лекции в британском обществе, спрашивая, как в действительности пересек профессор Хиггс пустыню Мур. На верблюде, как он сам утверждает, или на гигантской сухопутной черепахе. Заключавшийся в этом письме намек привел профессора, который, как я уже сказал, не отличается кротостью, в страшную ярость. Несмотря на все мои уговоры, он вышел из своего дома, вооруженный плетью из кожи гиппопотама, которую египтяне называли корбаш, с твердым намерением рассчитаться с клеветником. Чтобы предупредить скандал, я позволил себе позвонить по телефону этому господину, который настолько же тщедушен телесно, насколько бойко силен в печать, и посоветовал ему во что бы то ни стало избегать встречи с Хиггсом. Потому как внезапно оборвался наш разговор, я понял, что он принял к сведению мой совет. Как бы то ни было, хоть я и надеялся на благополучный исход этой истории, все же снесся с поверенным моего справедливо возмущенного друга. Быть может, вы поймете теперь, что я пишу эту книгу не для того, чтобы выставить в выгодном свете себя и других или заработать деньги. В них я теперь не нуждаюсь, а только для того, чтобы всем стало известна чистая, непрекрашенная правда. В самом деле, о том, где мы побывали и что приключилось с нами, говорят так много, что сказать правду стало совершенно необходимо. Сегодня утром, едва отложив газету, в которой были напечатаны вышеупомянутые гнусные инсинуации, да, сегодня утром перед завтраком, мною с такой силой овладела мысль, что я немедленно телеграфировал Оливеру Орму, герою моего рассказа, который в настоящее время совершает чрезвычайно приятное кругосветное путешествие, и попросил его согласия на публикацию. Спустя 10 минут я получил ответ из Токио. Вот он. Поступайте, как хотите, как считаете нужным, но непременно перемените имена и прочее от того, что собираюсь возвращаться через Америку и опасаюсь интервьюеров. Япония – чудесная страна. Далее следует сообщение частного характера, которое не к чему печатать. Оливер всегда посылает забавные телеграммы. Полагаю, что прежде чем начать этот рассказ, мне следует сообщить вам в ваших же интересах некоторые сведения обо мне самом. Меня зовут Ричард Адамс. Я сын кемберлендского крестьянина, и моя мать была родом из Корнуэллса. Во мне есть поэтому кельтская кровь, которой, быть может, следует объяснить мою любовь к странствиям и многое другое. Теперь я уже старик. Полагаю, что мой конец не так уж далек. В последний день моего рождения мне исполнилось 60 лет. Из зеркала на меня глядит высокий и худой человек. Теперь я вешу не больше 140 фунтов. Пустыня забрала весь имевшийся на мне лишний жир. А прежде когда-то я походил на Фальстафа. У меня карие глаза и продолговатое лицо. Я ношу остроконечную бороду, которая соперничает белизной с моими седыми волосами. По правде я должен сказать, что мое отражение в зеркале, которое не может лгать, напоминает старого козла. И в самом деле туземцы, среди которых я жил, и особенно люди племени Халайфа, чьим пленником я был, часто называли меня белым козлом. Но довольно говорить о моей внешности. По специальности я врач, принадлежащий к старой школе. Будучи студентом, я выделялся на фоне среднего уровня, и тоже было и в первое время моей практики как молодого врача. Но в жизни каждого человека случаются вещи, о которых не хочется вспоминать слишком часто. Со мной случилось то же самое. Короче говоря, ничто не удерживало меня дома, я хотел повидать мир и на много лет отправился в дальние страны. Мне было 40 лет, когда я практиковал в Каире, и упоминаю об этом только потому, что здесь я впервые встретился с Птолеми Хиксом, который уже тогда, будучи молодым человеком, отличался исключительными познаниями в области изучения древностей и был замечательнейшим лингвистом. Помню, что в то время уверяли, что он на 15 языках говорит так, как будто каждый из них его родной язык. Свободно изъясняется на 32 языках и читает иероглифы с такой же легкостью, с какой любой епископ читает «Таймс». Я лечил его от тифа, но не взял с него денег, потому что он уже потратил все, что у него было, на покупку скарабеев и тому подобных вещей. Этого небольшого одолжения он никогда не забывал. Знайте, что каковы бы ни были его недостатки, я лично ни за что не доверил бы ему какой-нибудь вещи, которой больше 1000 лет. Птолеми верный и преданный друг. В Каире я женился на женщине из племени коптов. Она принадлежала коптской знати, и по преданию ее род вел свое начало от одного из фараонов времен Птолемея, что не только возможно, но даже весьма вероятно. Она была христианкой и получила хорошее воспитание. Но она, разумеется, осталась восточной женщиной, а для европейца жениться на восточной женщине очень опасно, как я уже объяснил это многим, особенно если он продолжает жить на Востоке, где отрезан от общества и сношения с людьми одной с ним расы. Моя женитьба вынудила меня покинуть Каир и переехать в Асуан, тогда еще малоизвестное место, и практиковать исключительно среди туземцев. Но мы были бесконечно счастливы вместе, пока чума не унесла ее, а вместе с нею и мое счастье. Подробности я опускаю, так как для меня прошлое настолько священно и вместе с тем ужасно, что писать об этом не могу. У меня остался от нее сын, которого в довершении моих несчастий украли люди племени Махди, когда ему было 12 лет. Теперь я подхожу к главной теме моего повествования. Никто другой не может написать этот рассказ. Оливер не хочет. Хикс не может. Там, где дело касается ни древности, ни науки, он беспомощен. Итак, делать это приходится мне. Как бы то ни было, если рассказ будет неинтересным, повинен в этом я, а не наше похождение, так как сами по себе они достаточно необычны. Теперь у нас середина июня. А год назад, в декабре месяце, вечером того самого дня, когда я после многолетнего отсутствия вернулся в Лондон, я постучал в дверь квартиры профессора Хиггса на Гильфорд-стрит. Дверь мне открыла его экономка, миссис Рейд, худая и пасмурная старушка, которая напоминает мне ожившую мумию. Она сказала, что профессор дома, но что у него к обеду гости, поэтому предложила зайти на следующий день утром. С большим трудом мне удалось, наконец, убедить ее довести до сведения хозяина, что старый его друг из Египта привез ему кое-что весьма интересное. Пять минут спустя я вошел в гостиную Хиггса, которую миссис Рейд указала мне из нижнего этажа, не поднимаясь наверх со мною. Это была большая комната, занимающая всю ширину дома, разделенная на две половины большой аркой. Комнаты освещал только огонь, горевший в камине, перед которым стоял накрытый к обеду стол. В ней находилось изумительное собрание всяческих древностей, в том числе несколько мумий с золотыми масками на лицах, стоявшие в ящиках у стены. В дальнем углу комнаты горела, однако, электрическая лампа над заваленным книгами столом. И там-то я увидел хозяина дома, которого не видал целых 20 лет, хотя мы постоянно переписывались с ним, пока я не пропал в пустыне. Подле него я увидел и его друга, который должен был с ним обедать. Сначала я хочу описать Хиггса, которого даже его враги считают одним из наиболее сведущих археологов и лучших знатоков мертвых языков во всей Европе, хотя никто не сказал бы этого, глядя на него. Ему около 46 лет. Он невысокого роста и коренаст. Лицо у него круглое и румяное, борода и волосы на голове огненно-рыжие. Глаза, когда их можно разглядеть, мой друг Хиггс постоянно носит большие синие очки, маленькие и неопределенного цвета, но пронзительные и острые. Одет он неряшливо и грязно, и так обтрепан, что говорят, будто полиция постоянно арестовывает его как бродягу, когда он появляется на улице вечером или ночью. Такова внешность моего дрожайшего друга, профессора Птолеми Хиггса. И я могу только надеяться, что он не обидится на меня, прочтя это описание. Внешность второго, сидевшего за столом и слушавшего несколько рассеянно какую-то научную теорию, была совсем иная, и по контрасту с внешностью Хиггса это особенно бросалось в глаза. Это был хорошо сложенный молодой человек, несколько худощавый, но зато широкоплечий, лет 25 или 26. У него было настолько правильное лицо, что только глубокие темные глаза лишали его выражения некоторой жесткости. Волосы у него были коротко стриженные и темные, как и его карие глаза. Он имел вид человека мыслящего, и когда улыбался, лицо его становилось чрезвычайно обаятельным. Таков был капитан Оливер Орм, который, кстати сказать, был только капитаном отряда добровольцев, хотя он очень опытный воин, что успел доказать во время Южноафриканской войны. Должен прибавить, что он произвел на меня впечатление человека, к которому не слишком благоволит судьба. На его молодом лице было написано уныние. Быть может, это-то и привлекло меня к нему с первой же нашей встречи. Меня, которому судьба тоже была неблагосклонна в течение многих лет. В то время как я стоял, разглядывая эту пару, Хиггс поднял голову, оторвавшись от папируса или чего-то еще, что он читал, и заметил меня, стоявшего в тени. «Кого черт принес сюда?» — воскликнул он резким и пронзительным голосом, которым всегда говорит, когда зол и недоволен. «И какого черта вы делаете в моей комнате?» «Только что», — сказал его товарищ, — «ваша экономка докладывала вам, что вас желает видеть один из ваших друзей». «Ну да, она сказала это, но только я не могу вспомнить, чтобы у меня был друг, лицом и бородой напоминавший козла. Подойдите-ка поближе, друг.